Глава 15. Всю эту ночь Сексон провела без сна, не раздеваясь, и когда утром поднялась и стала причесываться, почувствовала в руках и ногах странное онемение. Голова была точно стиснута тяжелыми железными обручами. Она заболевала, хотя и не сознавала этого. Она только понимала, что с ней творится что-то странное. Не лихорадка и не простуда. Физически она была совсем здорова и решила, что все дело в нервах, а по ее понятиям и понятиям людей ее класса на нервы нечего обращать внимание. У нее возникло странное ощущение, словно она потеряла себя, словно она чужда самой себе, и окружающий ее мир показался ей тусклым. Он потерял всю определенность своих очертаний, весь свой живой и разнообразный колорит. В ее памяти открывались какие-то провалы, и она все время ловила себя на том, что делает не то, что надо. К своему удивлению, она вдруг застала себя на заднем дворе, развешивающей белье. Она не помнила, чтобы принималась за стирку, но, по-видимому, проделала все необходимые для этого действия. Прокипятила простыни, наволочки и столовое белье, шерстяные вещи выстирала в теплой воде домашним мылом, изготовленным по рецепту Мерседес. Далее оказалось, что за завтраком она съела баранью котлетку. За мясом она ходила в мясную, но совершенно этого не помнила. С любопытством вошла она в спальню. Постель была сделана, и все в полном порядке. В сумерки она нашла себя сидящей в кресле у окна и плачущей от великой восторженной радости. Сначала она не знала, какая это радость, но потом поняла, что радуется смерти своего ребенка. «Счастье! Счастье!» — повторяла она нараспев, ломая руки, но ломая их от радости. Она почему-то знала, что это от радости. Дни приходили и уходили. Она почти не замечала времени. Иногда ей казалось, что прошли века с тех пор, как Билли посадили в тюрьму. Иногда, что это произошло только сегодня. Но о двух вещах она неотступно помнила. О том, что не должна навещать Билли, и что нужно радоваться смерти ребенка. Однажды ее навестил Бет Стродерс. Она сидела с ним в гостиной и разговаривала, но почему-то не могла отвести глаз от бахромы его изношенных брюк. Другой раз приходил казначей Союза. Ему так же, как и Стродерсу, она сказала, что все в порядке, ей деньги не нужны, и она отлично доживет до выхода мужа из тюрьмы. Временами ее охватывал ужас. «Он вернется домой! Нет, нет, этого не может быть! Не должно, не нужно другого ребенка! А вдруг он будет жить? Нет, тысячу раз нет! Лучше убежать из дому! Лучше никогда не видеть Билли! Только не это! Только не это!» Ее страх не проходил. В ночных кошмарах пугавшее ее предположение становилось фактом. Она вскрикивала и просыпалась, дрожа в холодном поту. Она стала страдать бессонницей. Иногда ей казалось, что совсем уже разучилась спать, и она вспоминала о том, что от бессонницы умерла ее мать. В один прекрасный день она пришла в себя в кабинете доктора Гентли. Он озабоченно смотрел на нее. «Вы не голодаете?» — спросил он. Она покачала головой. «Какое-нибудь серьезное недомогание?» Она опять покачала головой. «Все в порядке, доктор, кроме...» «Ну-ну», — ободрил он ее. Тогда она поняла, зачем пришла сюда. Она все рассказала ему подробно и просто. Он медленно покачал головой. «Этого нельзя, маленькая женщина», — сказал он. «Нет, я знаю, что это можно», — воскликнула она.
«Я не то хочу сказать», — возразил он. «Я не могу дать вам никакого средства. Я не имею права. Это запрещено законом. За это как раз сейчас один доктор сидит в Ливенвордской тюрьме».
Напрасно она умоляла его. Он не хотел рисковать, имея жену и детей. «И потом, нет никаких данных за то, что это уже случилось. Но оно случится, непременно случится».
В ответ он только грустно покачал головой.
«Зачем вам?» Тогда Сексон излила ему всю свою душу. Она рассказала о первых месяцах счастья с Билли, о тяжелых временах, вызванных рабочими беспорядками, о глубокой перемене в Билли и о собственном гнетущем ужасе. «Не смерти ребенка боялась она теперь», — сказала Сексон в заключении. «Ее она перенесла бы. Она боялась, что он останется жив. Скоро Билли вернется домой, и тогда ей опять начнет угрожать опасность. Пусть доктор скажет только несколько слов. Никто этого не узнает. Никакими пытками из нее не вытянут этого секрета». Но доктор продолжал покачивать головой.
«Не могу. Мне очень стыдно, но я не могу рисковать. У меня связаны руки. Наши законы очень отстали от жизни, но я должен беречь судьбу тех, кто мне дорог». Он сдался только тогда, когда она встала, чтобы уходить. «Пойдите сюда», — позвал он ее. «Сядьте поближе».
Он наклонился к ее уху, но потом еще раз встал, быстро подошел к двери и, открыв ее, выглянул наружу. Когда он сел опять, то придвинул к ней свой стул так близко, что их локти соприкасались, и его борода щекотала ей ухо.
«Нет-нет», — прервал он ее, когда она стала его благодарить, — «я вам ничего не сказал. Вы пришли сюда посоветоваться об общем состоянии своего здоровья. Вам сделалось вдруг нехорошо». С этими словами он проводил Сексон до двери. Когда он открыл ее, в приемной стояла другая пациентка, ожидавшая зубного врача, который принимал в соседнем кабинете. Доктор Гентли проговорил очень громко: «Принимайте лекарство, которое я вам прописал. А главное, дайте волю своему аппетиту, когда он вернется. Ешьте здоровую питательную пищу, как можно больше бифштексов. До свидания».
Иногда Сексон становилась в ее маленьком доме невыносимо. Тогда она накидывала шарф и уходила на Оклендский молл или пересекала полотно и отправлялась на песчаную отмель, где, как она знала, Билли любил купаться. Или шла к транзитному обрыву, спускалась с него по шаткой железной лесенке и, перейдя через заграждение из бревен, выходила к каменной стене, далеко выдававшейся в море и служившей преградой между мелководными болотистыми низинами и наполнявшимся во время прилива Оклендским каналом. Здесь дул свежий морской ветер. Позади нее Окленд тонул в голубом облаке дыма, а по ту сторону бухты перед ней лежал Сан-Франциско. Мимо нее проплывали океанские пароходы и суда с высокими мачтами, а маленькие буксирные пароходики проводили их в устье реки. Сексон смотрела на эти суда и на сновавших матросов и думала о том, в какие далекие страны они отправляются и что их там ожидает. Или там такая же тяжелая и несправедливая жизнь, как в Окленде, и люди обращаются со своими товарищами так же грубо и жестоко. Ей казалось почему-то, что это не так, и хотелось попасть на какой-нибудь пароход, почувствовать себя совершенно свободной и плыть неизвестно куда, все равно, лишь бы уйти от этой жизни. Этой жизни,
она отдала лучшее, что имела, взамен жизнь растоптала ей душу. Уходя из дому, она даже не знала, куда пойдет. Однажды она пришла в себя в очень странном квартале. Перед ней тянулась широкая улица, обсаженная ровными рядами деревьев. К дождевым канавкам спускались бархатистые лужайки, прерывавшиеся только цементированными тротуарами. Большие дома стояли отдельно друг от друга и казались ей замками. Ее привел в себя вид молодого человека. На углу стоял автомобиль, а на шоферском месте сидел кто-то знакомый. Сидевший с любопытством взглянул на нее, и она узнала в нем Роэ Бланшара, которого тогда у форума Билли обещал хорошенько проучить. Рядом с ним стоял без шляпы другой молодой человек, и они разговаривали. Его она тоже знала. Это он бросил когда-то на пикнике, где она впервые встретилась с Билли, свою трость между ног бегущего Тима и вызвал всеобщую свалку. Он тоже смотрел на нее с удивлением, и она вдруг почувствовала, что все время разговаривает вслух. Она еще слышала свои последние слова. Сексон смутилась. Горячая волна стыда окрасила румянцем ее щеки и заставила ускорить шаг. Бланшар выпрыгнул из автомобиля и подошел к ней, держа шляпу в руке. «С вами что-нибудь случилось?» — спросил он. Она покачала головой и остановилась, хотя прекрасно сознавала, что хочет идти дальше. «Я знаю вас», — сказал он, всматриваясь в ее лицо. «Вы были тогда с тем парнем, который обещал меня поколотить?» «Это мой муж». «А, ну бог с ним», — он смотрел на нее весело и открыто. «Но что с вами? Не могу ли я чем-нибудь помочь? Я вижу, что у вас не все ладно». «Нет, все в порядке. Просто я была больна», — солгала она. Вернее, ей казалось, что солгала, ибо никогда не приходило ей в голову считать свое странное поведение болезнью. «Но у вас очень усталый вид», — настаивал он. «Я могу посадить вас в автомобиль и отвезти, куда вы захотите. У меня время есть». Сексон покачала головой. «Нет. Если бы вы только сказали мне, где здесь трамвай, который идет на восьмую. Я очень редко бываю в этой части города». Он сказал ей, где останавливается трамвай и какие должны быть пересадки, и она удивилась тому, как далеко зашла. «Благодарю вас», — проговорила она. «Прощайте». «Я действительно ничем вам не могу помочь?» «Действительно ничем». «Ну тогда до свидания», — улыбнулся он. «И скажите вашему мужу, чтобы он хорошенько тренировался. Ему это очень пригодится, когда мы с ним встретимся». «Но вы не можете драться с ним», — предостерегла она его. «Вы не должны. Из этого ничего хорошего не выйдет». «Однако вы молодец», — удивился он. «Вот как надо защищать своего мужа. Другая женщина так бы испугалась». «Но я боюсь. Не за него. За вас. Он боксер и чудовищно силен. У вас нет никакой надежды на победу. Избить вас ему все равно, что...» «Отнять у ребенка конфету», — докончил Бланшар. «Да-да», — кивнула она. «Он так бы и выразился. Бойтесь его, будьте осторожны. А теперь мне пора. До свидания и еще раз спасибо». Она пошла дальше по улице, и его приветливое «до свидания» все еще звучало у нее в ушах. Он, по-видимому, не злой, но все же он один из класса господ, виноватых, по мнению Билли, и в тяжелых условиях труда, и в угнетенном состоянии женщины, и в тех жестоких карах, которым подвергались рабочие, брошенные на долгие годы в тюрьмы или томившиеся в ожидании исполнения смертного приговора. А все же он казался таким добрым. Его характер сказывался в каждой черте его лица. Разве это можно было совместить с виновностью в таких преступлениях?
Она задумчиво покачала головой. Но мир, в котором погибали дети и разбивались сердца матерей, не давал ответа. Дальняя прогулка по этому богатому кварталу не казалась ей странной. Она забрела сюда в особом состоянии, побуждавшем ее делать ряд вещей, относительно которых она совсем не знала, зачем их делает. Больше всего полюбилась ей каменная стена. Здесь был такой простор, такое приволье, что она инстинктивно старалась дышать глубже и невольно раскрывала объятия, чтобы слиться воедино с природой. Этот мир казался ей естественнее и разумнее. Она понимала его, понимала зеленых крабов с беловатыми клешнями, удиравших от нее и кормившихся в час отлива на зеленых от моха скалах. Здесь, несмотря на возведенную человеческими руками стену, не было ничего искусственного, не было людей с их законами и борьбой. Прилив сменялся отливом, солнце вставало и садилось, каждый вечер в золотые ворота врывался западный ветер, вздымая небольшие потемневшие волны и подгоняя легкие парусные лодки. Все совершалось как будто по строго заведенному порядку, и здесь можно было чувствовать себя совершенно свободно. Кругом валялся уголь, его никто не продавал, бери сколько хочешь. Мальчишки ловили со скал самодельными удочками рыбу, и никто их за это не преследовал. Так ловил когда-то рыбу и Билли, и Кэл Хэтчинс. Билли рассказывал ей про громадного окуня, которого поймал Хэтчинс в день солнечного затмения. Наверное, ему тогда не грезилось, что этот самый Кэл Хэтчинс, его товарищ, отдаст свои лучшие годы тюрьме. Здесь можно было найти даровую пищу. Однажды, придя сюда голодной, она стала наблюдать за мальчишками и решила последовать их примеру. Набрала ракушек, оставленных на скалах приливом, и зажарила их на углях костра, который тут же развела. Они ей показались очень вкусными. Она научилась отдирать от камней маленьких устриц и однажды нашла связку свежепойманной рыбы, которую забыл взять с собой какой-то мальчуган. Однако иногда волнами прибивались предметы, напоминавшие ей о зловредной людской деятельности. Раз во время прилива она увидела, что вся вода покрыта дынями. Подпрыгивая на колышущихся волнах, они тысячами подплывали к берегу, и когда их выбрасывало на скалы, она легко могла их доставать. Но все, хотя она терпеливо пересмотрела несколько десятков, не годились для еды. На каждой был длинный надрез, из которого сочилась соленая вода. Она не понимала, зачем понадобилось делать эти надрезы, и спросила об этом старую португалку, собиравшую выброшенные морем щепки. «Это делают люди, у которых слишком много всего», — объяснила старуха, выпрямляя свою онемевшую от работы спину, с таким усилием, что Сексон слышала, как затрещали ее кости. Черные глаза старухи гневно сверкнули, и морщинистые губы искривились над беззубыми деснами горькой усмешкой. «Люди, у которых всего слишком много, делают это для того, чтобы удержать цены на известной высоте. Они, наверное, выбросили их в воду с судов в Сан-Франциско».
«Но почему же они не раздадут их беднякам?» — спросила Сексон.
«Чтобы не упали цены».
«Но ведь бедняки дынь все равно покупать не могут», — возразила Сексон. «Цены от этого не могли бы упасть».
Старуха пожала плечами. «Не знаю, почему-то так делается. Они портят каждую дыню, чтобы она не досталась беднякам. Так же поступают они с яблоками, с апельсинами. А рыбаки, у них ведь трест. Когда улов слишком велик,
рыбу с рыбацкой пристани бросают прямо в море. Чудная рыба пропадает и никому не достается, хотя она уже не живая и годится только для еды. А рыба очень вкусная вещь.
И опять Сексон не понимала этого мира, где происходили такие вещи, где у иных людей столько пищи, что они ее выбрасывают, да еще платят другим за то, чтобы ее перед этим портили. А наряду с ними так много, так бесконечно много голодных, и дети мрут от того, что молоко истощенных матерей непитательно. Она не понимала этого мира, где мужчины убивают друг друга из-за того, чтобы получить работу, где старики и старухи вынуждены жить в богадельнях, потому что в жалких лачугах, которые они плача покидают, их уже не могут прокормить. «Неужели везде на земле одинаково?» — спрашивала она себя, вспоминая рассказы Мерседес. «Да, по-видимому, мир так устроен». Разве Мерседес не видела, как в далекой Индии десятки тысяч семейств умирали от голода, в то время как надетые на ней бриллианты могли бы их спасти? Да, для глупцов — богадельни и чаны с рассолом, а для умников — автомобили и бриллианты. Она, Сексон, сама ведь принадлежала к глупым. Это видно по всему. Однако она не хотела с этим согласиться. Она знала, что ни мать, ни ее предки-пионеры отнюдь не были глупыми. А все-таки выходило, что так. Ведь вот она сидит тут, дома есть нечего, любимый муж огрубел и озверел и томится в тюрьме. На ее руках мог бы лежать ребенок, если бы люди не превратили ее палисадника в поле битвы, где они дрались опять-таки из-за работы. Так она сидела, мучаясь своими вопросами, с ненавистным Оклендом позади, с ненавистным Сан-Франциско перед ней, по ту сторону бухты. А между тем солнце было доброе, и ветер был добрый, и чист был соленый свежий воздух, овевавший ее лицо. И прекрасно было голубое небо с прозрачными пятнами облаков. Природа дышала правдой, красотой и лаской. Только человеческий мир нес в себе ложь, зло и безумие. Некоторое время Сексон сидела совершенно беспомощная и подавленная. Но вдруг в ней проснулось возмущение. Тщетно вопрошала она, почему судьба к ней так несправедлива, что она сделала, чтобы заслужить такую участь. Она торопливо пересмотрела свою жизнь и не нашла в ней никаких смертных грехов. Она слушалась матери, слушалась трактирщика Кэдди, его жены, слушалась надзирательницу в приюте и Тома, когда переехала к нему жить, и никогда не шаталась по улицам с подругами, потому что он этого не хотел. В школе она выделялась своим благонравием, и они всегда отзывались хорошо. Потом она работала, не покладая рук, со дня выхода из школы до дня своего замужества. Из нее вышла хорошая работница. Владелец картонажной фабрики чуть не плакал, когда она уходила. Так же было и на консервном заводе. Она считалась лучшей ткачихой, когда закрылись ткацкие мастерские. Она хорошо вела себя. Не потому, что была уродом и непривлекательна. Она знала и соблазны, и опасности. Парни влюблялись в нее, но она продолжала оставаться честной. А затем, как награда, появился Билли. Она всем существом предалась ему, его дому, всему, что питало и увеличивало его любовь. А теперь нужда втягивала и ее, и Билли в водоворот мучительной и злой жизни, созданной людьми. Нет, все это устроил не Бог.
она и то устроила бы мир лучше, справедливее. А если так, нет и Бога. Не мог он так все перепутать. Значит, ошибалась ее мать, ошибалась заведующая приютом. И нет никакого бессмертия. И прав Берт, павший у ее калитки с боевым предсмертным криком. Оглядываясь назад, она впала в мрачный пессимизм. Нигде во всей вселенной нельзя было найти основания для того, чтобы вести себя так, а не иначе. И ниоткуда нельзя было ждать справедливой награды, ни ей, которая все-таки достойна была награды, а не наказания, ни тем миллионам несчастных, которые работали как вьючные животные и как животные умирали. Подобно тысячам жившим до нее и гораздо более развитых мыслителей, она пришла к заключению, что Вселенная безучастна к человеку. Теперь она чувствовала себя еще более подавленной и беспомощной, чем тогда, когда включала и Бога в систему общей несправедливости. Пока был Бог, все еще оставалась возможность какого-то чуда, сверхъестественного вмешательства, неожиданной награды в виде несказанного блаженства. И душа Сексон трепетала и билась в жестоких тисках жизни, как бьется коноплянка о железные прутья клетки. Но она не глупа. Она вырвется из ловушки. Должен же быть выход. Если какие-нибудь мусорщики и плотники, смиреннейшие из смиренных, так говорилось об этом в учебнике истории, могли выбиться на дорогу, становились главами государства и правили всеми умниками в автомобилях, то неужели не найдет дороги и она, и не добьется тех маленьких радостей, о которых она так мучительно грезила? Не добьется своего Билли чуточку любви и чуточку счастья. Пусть мир стоит на безнравственности. Пусть нет ни Бога, ни бессмертия. Она согласна уйти в могилу и остаться в ее мраке навеки. Согласна на чаны с рассолом и на то, чтобы молодые люди искромсали инструментами ее тело. Но пусть ей дадут сначала вкусить хоть немного счастья. И как бы она стала работать, чтобы создать это счастье, как ценила бы каждую его крупицу. Но где оно? Где к нему дорога? Этого она не знала, не могла представить. Перед ней расстилалась только мгла Сан-Франциско и мгла Окленда, где люди проламывали друг другу головы и убивали, где умирали младенцы, и рожденные, и недоношенные, и где рыдали женщины с разбитыми сердцами.